Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Памяти Анатолия Кузнецова. К 70-летию со дня рождения писателя. Письма и открытки из Англии. Писатель-невозвращенец в течение многих лет писал своей матери, остававшейся в Советском Союзе. Получилась целая книга. Передачу в московской студии подготовил и ведет сын, журналист Алексей Кузнецов. Впервые в эфире 18 августа 99 года.
Мама, я жив-здоров, все хорошо.
Эта программа посвящена памяти Анатолия Васильевича Кузнецова. 18 августа ему исполнилось бы 70 лет. В московской студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Мой отец Анатолий Кузнецов, известный советский писатель, в 69 году эмигрировал в Англию и прожил там 10 лет. Он умер в 79 году в Лондоне. В середине 70-х годов он переписывался со своей матерью, ежедневно посылая ей почтовые открытки с несколькими фразами, зарисовками из английской жизни. Когда эти открытки попали ко мне, я понял, что передо мной лежат страницы неоконченной им книги. И эту книгу я решил дописать как бы вместе с ним. Сегодня впервые в эфире «Радио Свобода» прозвучат отрывки из новой книги Анатолия Кузнецова. А поможет мне давний друг отца, московский писатель Игорь Минутко. Его голос заменит в сегодняшнем эфире голос Анатолия Кузнецова. Мы продолжим после объявлений.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире программа, посвященная памяти Анатолия Васильевича Кузнецова.
Здравствуй, мама. Ты даже не представляешь себе, как интересны твои письма. Именно так. Приехал Степан, пошел за селедкой, пилили вяз, морока с кошечкой. Именно это и есть жизнь. И я признаю 1-0 в твою пользу, то есть в пользу твоих писем перед моими куцами-открытками. Перечитываю по несколько раз и словно бываю дома. Мама, вспомнил, что ты спрашивала, как по-английски «кавун». Очень забавно. Звучит так. Watermelon, а значит вода дыня, то есть, наверное, дыня, в которой больше воды, чем дыни. А это правда, ведь арбуз на 98% состоит из воды.
Вспомнив вечно современное выражение «в этом тексте слишком много воды», я подумал, что бывает литература, где количество словесной воды, как в том самом «Вотермелоне», ничуть не вредит, как говорится, общему делу. Более того, именно эта вода как раз и составляет особенную прелесть произведения.
Потихоньку обживаем дом. Настелили на всех полах мягкие карпеты. Ковры, и поэтому обувь оставляется при входе. С кошками беда. Не вытирает ноги, приходя из сада. Но купили на дешевых распродажах уйму вещей, кое-что даже лишнее. Так я купил очень удачно подержанный холодильник. А потом увидел за такую же цену новый, не удержался, купил, и у нас два холодильника оказалось. Так я подержанный выпер в гараж, и еще не знаю, на что использовать его».
В этом весь отец, весь его сумасшедший характер. Увидел, понравилось, купил, еще понравилось, еще купил. Потом разберемся. Интересно, что решение он принимал мгновенно. Обдумывать их не любил, но потом как-то оказывалось, что большинство из этих мгновенно принятых решений и совершенных поступков получались правильными. Не обходилось, конечно, без казусов и серьезных просчетов, но в целом, наверное, большинство своих поступков он совершил по делу. А стремление к мелочам, к удобству в быту шло понятно откуда. Недополучив в детстве счастья нормальной жизни, чудом оставшись в живых, прожив несколько страшных лет в оккупации возле концлагеря, поработав после войны на строительстве нескольких ГЭС, испортив желудок и сердце бурной студенческой, а потом писательской жизнью, он попал, наконец, в свой дом и отчаянно стремился догнать ушедшее и вернуть себе здоровье и покой.
«При нашем доме есть гараж. И вот при переезде мы сложили в него вещи, и я себе сказал, что переезд не будет закончен, пока из гаража не будет вынесен последний предмет. Так вот, только вчера сие свершилось. И я подмел гараж, а потом еще и пылесосил его, и поставил в него машины, и поставил еще старое кресло, в углу сел в него и вытер пот со лба. Фу, ну и клопоту с этим домом было».
Украинский язык был для него родным, а вернее не чистая мова, а та русифицированная смесь, которая была в ходу в Киеве советских времен и которая живехонька и сейчас. Поэтому слово «клопот» тут выглядит совершенно органично. Именно так, через «к» и в мужском роде назывались все домашние и не только домашние, беспокойства, хлопоты по-русски. Но какова картина? Пропылесосенный гараж, поставленные в него наконец-то машины. О, это брошенное вскользь множественное число. Пот на усталом челе хозяина. Наверное, для него самого эта картина значила очень много. Переезд закончен, Рубикон, стало быть, перейден. Здравствуй, новая жизнь. Наверное, переезд тут для него вовсе не символическая смена временной квартиры на свой постоянный дом. Нет, только тут и закончился для него тот кошмарный переезд из социализма в капитализм, который так недешево ему обошелся. Вот и дом построен, утраченное пристанище, которого так ему не хватало.
«Ты, мама, про халву задавала вопрос. В Лондоне есть товары с разных концов земли, и ты при желании можешь найти решительно все: польские фляки или китайских червей, кокосовые орехи или халву десятка разных сортов. Я знаю, какую ты любишь. И сам такую люблю. Так вот, я ее тоже нашел. Все в порядке. А кокосовые орехи, кстати, совсем невкусные».
И в этом весь отец. Найдя в Лондоне любимый вид халвы, он бодро восклицает: «Все в порядке». Интересно, долго ли он ее искал? Известно, человек, бывая в разных странах, всегда ищет что-то свое, близкое. Попав же в чужую страну навсегда, даже не помышляя о возможности когда-либо вернуться, а тогдашние эмигранты об этом могли лишь видеть несбыточные сны, люди поневоле создавали себе какой-то свой уголок утраченного дома, и даже в еде пристрастия оставались прежние.
«Мама, твои кулинарные и бытовые советы замечательны. Правда. Уже используем. Кстати, напиши еще одно. Как делать моченые яблоки? В Англии такого не знают. И вообще, ты такой мастер заготавливать и мариновать. Научи всему нас, пожалуйста».
Жизнь иной раз подбрасывает сюжеты и сравнения, которые, если вставить их в ткань художественного произведения, вызовут обвинения в придумости, искусственности. Но что ж делать, если человек в одном письме рассказывает о лондонских улитках и кокосах, а далее просит мать прислать рецепт моченых яблочек, которых в Лондоне днем с огнем не сыскать? Да что там яблочки? Вот еще одна просьба.
«Ко всем рецептам, если тебе не трудно, напиши, как по всем правилам делать хлебный квас из черных сухарей. Это не срочно, не обязательно, просто хотелось бы уметь когда-нибудь сделать».
Вот и говори после этого про ностальгию, когда кокосовый орех невкусный, а квас из черных сухариков. Так хочется попробовать, да не просто его напиться, а самому его сделать. Между прочим, на открытке про моченые яблочки изображены ярко-алые лондонские двухэтажные автобусы на фоне Биг Бена, а на открытке про квас — Букингемский дворец. Уж я не знаю, случайно ли отец писал такие слова на обороте именно таких лондонских открыток, но юмор чувствуется. Что ж, совмещать в себе несколько жизней, утраченную и обретенную, это удел любого эмигранта.
«Ты, мама, пишешь о хате и избе. И я такое же испытываю недоумение. В английском языке, представь, хаты нет, есть только дом, хаус. Все называется хаусом. И хата под камышом, и небоскреб, большой хаос, маленький хаос, старый хаос, глиняный хаос. Очень смешно, потому что иногда хаос – точнёхонькая украинская хата.
Конечно, хата. Уж как минимум один вариант украинской хаты в Лондоне был. Отцовский дом, пусть и с поправкой на все блага цивилизации, для него всегда оставался той самой хатой, которая порой служила ему мерилом всех традиционных британских ценностей. Одна из этих ценностей была для него наиболее близкой. «Мой дом – моя крепость». Он с полным основанием мог сказать это о себе и о своем доме. С одной лишь поправкой. Крепость была выстроена с применением британской технологии, однако на основе украинской идеологии. Чем не пример плодотворного сотрудничества?
Обрати внимание, мама, какие смешные почтовые ящики в Англии. Целые тумбы-бочки. И все красные, далеко видны. Вот в такие ящики я каждый день бросаю открытки тебе. Ящики – это тоже нерушимая традиция, которой сотни лет, и форма не меняется.
Постепенно, читая эти открытки, начинаешь понимать, что, несмотря на некоторую иронию по отношению к традициям, для отца в самом факте их существования было что-то очень дорогое. На его глазах в его покинутой стране в прах рассыпалось бесчисленное количество традиций до, во время и после войны и оккупации Киева. И неудивительно, что его очень привлекало спокойное и уверенно размеренное существование. Оно не входило в число достоинств там, откуда он уехал. Правда, его образ жизни в Советском Союзе менее всего можно было назвать спокойным. Зато в Англии он словно проникся духом нормальной жизни, и вся его деятельность была посвящена тому, чтобы не только рассказать своим бывшим согражданам, как можно жить, но и самому жить так, как живут англичане, слиться с этим миром и стать его частью, внести, наконец, в свою жизнь тот самый покой, который так долго не давался ему в руки.
На этой открытке улица Уайтхолл, на которой находятся сплошь разные министерства. Она начинается от парламента и выходит на Трафальгарскую площадь. Очень часто по ней езжу, и всегда по ней быстро проедешь, широкая и не забитая автомобилями. На переднем плане могила неизвестного солдата с Первой мировой войны.
Помнится, в числе многочисленных поводов для изумления у многих советских людей был тот факт, что могила неизвестного солдата находится не только в Москве, в Александровском саду. Советская пропаганда искусно создавала впечатление, что такой мемориал – исключительное достояние Москвы, изобретенное коллективным гением Компартии и народа. Со временем же оказалось, что идея и ее воплощение существуют в мире давно, еще с той войны, которую в нашей стране, следуя ленинским теориям, переросла в гражданскую. Ну а после гражданской думать о безымянных могилах было как-то не с руки.
Мама, это верх башни Биг Бена. Очень филигранная архитектура. Циферблат часов огромен, 7 метров в диаметр. Я писал эту открытку в машине на руле и остановился на мосту, как раз перед Биг Беном. Пишу о нем и поглядываю на него. Сейчас без 3:05. Через 5 минут будет бой, послушаю и поеду дальше.
На часах на открытке, к сожалению, совсем другое время. Вот именно такие открытки мне кажутся наиболее интересными. В них угадывается каждое мгновение. И оказывается, что человек, находясь в центре огромного города, может иной раз остановить машину, написать открытку, положив ее на руль, послушать бой часов. Похоже, такие моменты настолько редки, что ценность их невероятно высока. В них чувствуется то, что на торжественном языке зовется «дыханием времени».
Посмотри, мама, какая травка перед Букингемским дворцом. Так вот, у меня центральная часть сада теперь тоже такая. Подстригаю электрической косилкой. А скошенное сено, конечно же, пошло на сеновал. И спал я, мама, много ночей на сене. А теперь уже холодно. Траву надо осенью и весной посыпать удобрением, просевать семена, а также есть вещества для придания ей мягкости и зелени. В общем, целая наука. Зато трава, как ковер, нога утопает, а валяться в ней – роскошь.
На открытке и впрямь кто-то аккуратненько так расселся перед королевским дворцом на травке, а дальше кто-то и вовсе разлегся. Но вот что удивительно, оказывается, не надо уже сажать травку и методично подстригать ее лет 200-300, как сказано в классическом английском рецепте выращивания газона. Эта открытка написана 3 октября 1971 года. Отец всего 2 года в Англии, а вот травка у него перед домом уже такая, что нога утопает, и полон сеновал, и мягкость зелени у травки этой потрясающая. Что ж, зато радости эти стали доступными не только чинным и консервативным, блюдущим свои традиции англичанам, но и иммигрантам, у которых не было в запасе нескольких сотен лет на благословенной лондонской земле. Впрочем, и на Украине в траве всегда толк знали, и в степной, и в городской.
Мама, на этой открытке Темза под Лондоном в Гринвиче, там, где проходит Гринвичский меридиан. Для Лондона Гринвич все равно, что для Киева Куреневка.
Тут комментарии излишни. Главный украинский меридиан для отца всегда проходил через Куреневку, место, где он родился и где более 20 раз должен был быть расстрелян по немецким оккупационным законам. Кто бывал в Киеве, на старой еще Куреневке, может сам прочертить проходящий там Куреневский меридиан. По трамвайной линии, долго тянувшейся через кварталы снесенных теперь одноэтажных домиков, через птичий рынок, где отец в войну торговал орехами и папиросами, пройдет меридиан и через Бабий Яр. Да только место это сегодня уничтожено, засыпано, сровнено с землей. Стоят несколько обелисков, есть даже мемориал, но места того уже нет.
Мама, на набережной Темзы типичный английский символ – лев, а под ним две телефонные будки. На карикатурах теперь британского лёва рисуют дряхлым и беззубым. Ничего он больше не захватывает и никому не грозит. Думает уже лишь бы как спастись да век дожить.
Лев, кстати, на открытке вовсе не выглядит таким уж несчастным, однако две телефонные будки под его постаментом придают ему очень уж карикатурный вид. На заднем плане виднеется сквозь марево тумана Биг Бен. Так не туда ли звонит лев из этих самых телефонных будок по важным государственным делам?
На открытке уголок английской старины. Такое на каждом шагу. Смотри, какие газоны, как коврики. И когда ходишь по ним, такое ощущение, что идешь по мягкому ковру. Дома то же самое, но искусственное. Так что везде сплошь коврики. Ушибиться негде прямо.
Он попал именно в тот мир, в который мечтал попасть. После долгих лет сплошных ушибов, тумаков и шишек, полученных им в прежней жизни, Англия показалась ему, наверное, райским уголком, и новая жизнь завораживала. Это оказалась жизнь среди мягких ковриков, которые постелены не потому, что все знают, где придется упасть, а просто по традиции, чтобы ушибов не было вообще. Коврики, большей частью, нужны для того, чтобы на них валяться и отдыхать, а в качестве противоушибного средства они существуют постольку поскольку. Это их второстепенное, но для отца очень важное назначение.
Я, будучи в магазине «Хэротс», покупаю его собственные открытки, да забываю объяснить. Это очень старый, знаменитый магазин по всем этажам, где продается все от кошек и селедки до бриллиантов. И вчера, и позавчера я писал на открытках из «Хэротс» с его видами.
Самое интересное, что эти слова написаны на открытке с видом Тауэрского моста. Это характерная черта отцовских открыток. Он не очень обращает внимания на соответствие формы и содержания, аверса и реверса, слов и мысли. Здесь мимолетное чувство гораздо важнее тщательно отделанной формы, в которую это чувство заключено. Да и не заключено вовсе. Да нет, оно настолько свободно в своих проявлениях, что ограничений просто нет. Делай, что хочешь, и будь, что будет. Правда, и последствия бывают не всегда радостные. Но пока все замечательно, и в «Хэротс» подается национальный английский деликатес – селедка с бриллиантами.
Этот трамвай, мама, 1883 года, со вторым открытым этажом. Он стоит в музее транспорта. А симпатичный, и даже жаль, что такие теперь не ходят. На крыше, должно быть, приятно было ехать. В хорошую погоду, ясно.
Своеобразным духом импрессионистского пленэра веет от последних слов, от торопливо смазанной последней фразы, где почему-то не поставлена точка, хотя вообще-то в открытках отец был аккуратен. Ведь Мария Федоровна была учительницей и за грамотностью следила по привычке внимательно. Отец очень любил открытые пространства, с воздухом, с ветром, с большим количеством солнца. Любил, наверное, от того, что осознанное стремление к свободе со временем развивалось и закалялось в нем сразу двумя тоталитарными обществами, в которых ему пришлось вкусить плоды цивилизации. Эдак и до клаустрофобии недалеко, раз уж открытый этаж трамвайного вагона воспринимается с заметным энтузиазмом.
Ты, мама, как-то спросила про второй этаж автобусов. Бывает ли открытый? В Лондоне нет. Только окна открываются, ибо на втором этаже можно курить. Но в приморских районах и на дачных линиях второй этаж без крыши начисто открыт, и я такие автобусы обожаю. Правда, когда холодно или в дождь, никто на крыше не ездит, разумеется.
Разумеется, это обычная и оборотная сторона свободы, открытость всем ветрам, холодам и дождям. Но все же, как представлю себе, какое это, наверное, несказанное удовольствие прокатиться вдоль английского побережья на открытом втором этаже автобуса. Сразу дух захватывает, и начинаешь давать себе торжественные обещания в стиле пушкинского царя Салтана. «Если только жив я буду, чудный остров навещу».
Я бывал в Портсмуте и был на этом корабле-музее, а теперь с запозданием увидел и купил открытку с его изображением. Это «Виктори», легендарный флагманский корабль адмирала Нельсона, участвовавший в Трафальгарской битве и прочее из времен былого морского величия Англии.
Все-таки некоторая ирония постоянно витает в отцовских открытках. Про былое величие это он неспроста. Видывал он на своем веку таких величий довольно много. И советские, и фашистские власти все уши прожужжали разговорами про свое величие. Нормальному человеку после такого даже самое правдивое историческое повествование про владычицу морей кажется чем-то искусственным и достойным, если не разоблачения, то хоть какой-то иронии. В конце концов, все постепенно становится достойным эпитета «былое». Мы продолжим после объявлений.
Относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Памяти Анатолия Кузнецова к 70-летию со дня рождения писателя. Письма и открытки из Англии. Писатель-невозвращенец в течение многих лет писал своей матери, остававшейся в Советском Союзе. Получилась целая книга. Передачу в московской студии подготовил и ведет сын, журналист Алексей Кузнецов. Впервые в эфире 18 августа 99 года.
продолжаем программу «Мама, я жив-здоров, все хорошо», посвященную памяти Анатолия Кузнецова, которому 18 августа исполнилось бы 70 лет. У микрофона в московской студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов и Игорь Минутко, давний друг моего отца, который в журнале «Грани» в номерах 184, 185 и 186 опубликовал воспоминания о нем «Возвращение Анатолия Кузнецова». И, наверное, справедливо, что сегодня в эфире «Радио Свобода» его голос звучит вместо голоса Анатолия Кузнецова. Сегодня мы знакомим вас с отрывками из книги, написанной по мотивам писем, которые Анатолий Кузнецов посылал своей матери из Лондона в Киев в середине 70-х годов.
Англичане, мама, очень любят мастерить разные модели, особенно кораблики. В редком доме нет модели, стоящей где-нибудь на книжном шкафу. И у нас уже есть шикарный парусный фрегат, метр длиной, подаренный. Куда похлеще этого, что на открытке? Корыться?
Я сразу обратил внимание на тщательно выделенное скобками слово «подаренный». Все понятно. Сам я, словно пытается намекнуть отец, такую ерунду в жизни бы не купил. Но что уж тут делать с этими англичанами? Раз подарили, ну надо же поставить. А и подарок, впрочем, достойнейший, не сравнить с корыцем. В общем, частица морской славы Англии в свое время нашла приют и в отцовском доме. И, судя по его рассказу, весьма достойная частица. Достойная того, чтобы поместиться на покой в его доме.
На этой открытке шотландки в национальных костюмах. Кто хочет, тот по улице так ходит. Ты, мама, спрашиваешь, красят ли англичанки волосы. Так женщина же на всем свете одинаковы. Если она черная, так хочет быть рыжей, а блондинка красится в черную. Теперь краски такие, что не отличишь, натуральные это волосы или крашеные. Красятся, но модного цвета теперь нет. Все разноцветные, на любые лады.
Все-таки, читая отцовские открытки, я постоянно ловлю себя на том, что в них происходит некоторое открытие. Не Америки, конечно, но Англии. Ведь для отцовской матери, а может быть и для тех безымянных цензоров, что жадно перечитывали открытки, простые бытовые подробности были словно вестями из какого-то абсолютно неизвестного мира. И тот простой факт, что все женщины в мире любят красить волосы, оказывался неимоверно важным. Выяснялось, что тот мир с этим вполне сопоставим, что живут там такие же простые люди, что девушки-шотландки с открытки в красивых клетчатых юбках и меховых курточках ужасно симпатичны. И стоит представить на их месте украинских девчин в национальных костюмах. Разница будет лишь в деталях одежды. В общем-то, для советского человека такой взгляд на мир был катастрофой, крушением картины, старательно созданной в его сознании пропагандистской машиной советской же страны. И вновь приходится удивляться, что старательные, но, наверное, туповатые цензоры в такие тонкости не вдавались, и письма доходили до адресата.
Ты, мама, как-то задала смешной вопрос. Поют ли англичане или у них нет голосов? Да что же они, не люди? Поют, ого как! И оперы поют, и концерты, и дома, и на улице поют. Сейчас очень модно петь под гитару, а английский язык для пения даже очень годится. Вот вспомни, Поль Робсон ведь на английском языке пел, а как мелодично. Английский мелодичнее, например, немецкого.
Наслушавшись во времена оккупации немецкого языка, отец вполне имел право на такой вывод, хотя традиционный стереотип немелодичности немецкого, пожалуй, укоренился по всему миру. Но мне здесь кажется интересным отцовское восклицание «Да что же они, не люди?» В этом все его отношение к загранице, в этом суть его работы в Европе. Донести это удивление до своих соотечественников, объяснить им в максимально доходчивой форме, что за железным занавесом живут такие же симпатичные и нормальные люди, которым свойственны те же пристрастия, что людям в Советском Союзе, которые в сущности друг от друга отличаются не настолько, чтобы во имя этих отличий крошить все направо и налево. Это ростки того, что в не очень далеком будущем назовут народной дипломатией. И она, как выяснилось, была во многом куда как действеннее всех подобных мер.
утомительная жизнь у королей. Церемонии, приемы, всякие торжества. Я бы не выдержал и года все время на людях. Соответственно, держись. Это на открытке королева с мужем принцем Филиппом в парадных мантиях. Совсем как в каком-нибудь 15 веке, скажи. А 20 век выглядывает из-под мантии Филиппа. Он в прозаических сегодняшних штанах в полосочку.
Типичная для русского языка ошибка. Непонятно, кто именно нацепил на себя прозаические полосатые штаны. 20 век или же принц Филипп? Впрочем, отец всегда очень тонко чувствовал такие языковые нюансы, и похоже, что он написал так сознательно. Ведь применительно и к Филиппу, и к веку фраза звучит комично. А комичность эту надо было увидеть и прочувствовать. Ведь на открытке полосатая штанина выглядывает из-под мантии почти незаметно.
Пишут, мама, что принцесса Анна поедет на конные соревнования в Киев. Она лихая наездница и чемпионка. По сему случаю посылаю репродукцию с ее художественного портрета, где она сильно приукрашена. На самом деле она совсем некрасивая, хоть и не урод, обыкновенная.
От первой фразы этой открытки я так и вздрогнул. Дело в том, что случаи со всевозможными оказиями в моем детстве использовались, как говорится, на полную катушку. Одно время отец жил в Туле, мать в Москве, и как только случалось, что кто-то из знакомых ехал туда, бабушка Люся, у которой я жил в Киеве, разворачивала бурную деятельность, собирала посылочку, мы влокли ее на вокзал и впихивали в купе несчастному пассажиру, клятвенно обещая, что в Москве его встретят. И я прекрасно понимаю этого пассажира. Случись у него нужда, и он сам начнет срочно искать знакомых, с которыми можно будет передать что-то важное ближнему или дальнему родственнику. Эта система народной почты действовала в советские времена почти безотказно, и сколько раз мы ей пользовались, не сосчитать. Да и я, когда бывало ехал к маме в Москву, обязательно вез с собой чью-то передачку. Так вот, я сразу же представил себе, как отец, используя все возможные и невозможные связи в Букингемском дворце, просит принцессу Анну взять посылочку для мамы в Киев. А что, ведь в Киеве-то встретят? В конце концов, принцесса обыкновенная и вряд ли откажется помочь. Ну не урод же.
В отличие от своей дочки Анны, лихой наездницы, королева предпочитает лошадку смирную, простую и одевается предельно просто. Повязалась вот хусткой, как деревенская тетка, и выходит, что это самое-то удобное.
Хустка — по-украински женский платок, косынка, которую повязывают на голову. Соответственно, выглядит на открытке и королева. Удивительная открытка. Ничего королевского, никакого парадного костюма. Простая деревенская тетка сидит на лошадке. Правда, на заднем плане в долине виден некий роскошный замок, утопающий в зелени. Но еще белые перчатки на руках ее величества выдают непростую персону. А так, вот в кого такая обыкновенная королевская дочка Анна. В маму.
Это королевские гвардейцы. Их у королевы более тысячи. Они одеты в старинную форму, мохнатые медвежьи шапки, впрочем, теперь они нейлоновые. И они стоят на часах у Букингемского дворца, у крепости Тауэр, в других местах, часто маршируют, разыгрывают целые представления, а духовые оркестры их бесподобны. Исполняют и Чайковского, и Глинку, и Бетховена. Это театральное, декоративное войско, которое собирает массы туристов и особенно в восторге дети. И я люблю смотреть. Они так забавно чеканят шаг.
В восторге дети и я. Он, наверное, всегда был большим ребенком, и, оказавшись в старой, доброй и немного игрушечной Англии, словно вознаградил себя за свое искалеченное детство, когда летели в печь любимые японские сказки, а игры в солдатики были подозрительно жизненными, а потом над Бабьим Яром поднялся черный густой дым. Зато здесь, у Букингемского дворца, играют Чайковского и Глинку, а шапки у гвардейцев давно сделаны из искусственного меха, чтобы не использовать шкуры несчастных медведей, как когда-то в экспериментальном порядке пустили на абажуры кожу жертв все того же детского кошмара Бабьего Яра.
Это конный королевский гвардеец. Они вот так стоят на часах, морда лошади прямо на тротуар. У них бывают красивые декоративные ритуалы, прямо целый балет на конях. И целый день возле них толкутся дети-туристы, снимаются рядом, обнимают коней за морду. Но те вышкалены и привычны, стоят не с места, и бедный гвардеец не шелохнется и брови не поведет. А на смены караула ходят смотреть, как на театр. Музыка, султаны, знамена, туристам забава.
Заботливо, наверное, та нация, которая позволяет себе содержать красивую и дорогую игрушку, считать ее своим символом и одновременно разрешает детям и туристам прикасаться к ней, забавляться ей. Словом, не боится, что форма испачкается или лошадь пострадает от нерадивого туриста. Такое отношение к национальным реликвиям, наверное, самое разумное и симпатичное одновременно. В нем скрыто некое очень серьезное достоинство, которое воспитывается в людях так долго, что нисколько не боится поцарапаться или пообтрепаться от случайного прикосновения. Недаром так много детей толчется вокруг гвардейцев. Между прочим, польза Британии от этого огромная. Дети вырастают с укоренившимся чувством национального самосознания. Ведь ему, этому чувству, так порой не хватает простых и осязаемых символов. Пусть даже в виде конской морды, которой можно вот так вот запросто прижаться щекой на улице Лондона.
Мама, это общий вид прибрежной части города Гастингса, где я сейчас сижу на набережной в кафе, прихлебывая кофе с молоком и пишу тебе. До сих пор стоит теплая погода. Сижу и думаю, может искупаться, но не видно ни одного храбреца, чтобы купался. Подумаю еще.
Открытка эта написана 26 октября, и я очень живо представляю себе, какой же заманчивой представлялась отцу сама мысль об октябрьском купании в море. И проступает сквозь строки его отношения к стране и к ее жителям. С одной стороны, он полушутя называет их храбрецами, иронизируя над тем, что в такую прекрасную погоду купальщиков не видать. «Тоже мне храбрецы», словно думает он, а сам-то уже давно сидит в кафе и попивает кофе, почти не осознавая того, что копирует английского джентльмена, то есть уважает его манеры, привычки, в том числе и отсутствие стремления искупаться. Так иммигрант не только постепенно прорастает в жизни быт новой для себя страны, но кровью и душой срастается с ее жителями, становясь такими же, как и они. Но никогда, сколько ни будет длиться это срастание, не станет он естественной частью этого организма, и потому обречен он на сомнения и колебания, и хорошо еще, если сомнения одолевают его лишь по такому пустяшному поводу, как осеннее купание».
Сейчас морем наполнена половина моей жизни. Наш род, наверное, произошел не от обезьян, а от дельфинов. На море и в морской воде я словно дома, словно в своей стихии. И ты вот любишь влажность, а от суши страдаешь. Что бы это значило, правда? В Лондоне есть пресные пляжи и бассейны, но разве сравнишь с морем?
Да и зачем же сравнивать? Казалось бы, пресные пляжи сами по себе имеют массу привлекательных черт и множество... Так, извини сначала. Да и зачем же сравнивать? Казалось бы, пресные пляжи сами по себе имеют массу привлекательных черт и множество лондонцев, если судить по тем же открыткам, с удовольствием их посещают. Нет, потомку дельфинов подавай море, пусть к нему и ехать полтора часа. Откуда бы такое стремление в человеке, у которого в роду никто с морем свою жизнь не связывал? Наоборот, все предки – самые что ни на есть настоящие украинские крестьяне. Южнее Киева, кажется, никто из них не попадал. Или украинские степи, которые начинаются сразу же за Киевом, так напоминают море своим постоянным ковыльным колыханием, и в каком-то сумасшедшем гене вдруг пробудилась необузданная морская привязанность. Или был в роду Запорожец, ходивший морем на разбой в Туреччину. А может быть, все проще. Стремиться быть настоящим англичанином и не любить море просто неприлично.
Мама, мне самому не нравится эта открытка, да уж купил в городе Клактоне. Пошлю ее. В Англии людный пляж – великая редкость. Вот фотограф в Клактоне и выбрал жаркий воскресный день. Мол, вот какой наш город популярный, привлекает тысячи народу. А на самом деле обычно эти пляжи пусты.
Интересный подход, тоже чисто украинский. Самому открытка не нравится, но раз уж купил, надо пустить в дело. А зачем ж тогда покупал-то? Или это стремление к правде, невзирая на свои личные пристрастия? Тогда дело обстоит еще интереснее. С одной стороны, покупается открытка, которая хоть и не нравится, но все же правдиво отражает некий кусочек английской действительности. Но с другой стороны, тут же эта правдивость развенчивается самым беспощадным образом, и выходит, что открытка все же искажает картину и типичной не является. Но в этом случае вновь возвращаемся к вопросу, зачем же покупал?
Ты, мама, часто пишешь о воде, и я хочу еще раз сказать, что в Лондоне удивительно хорошая вода, много без всяких проблем. Это замечают и все приезжающие из разных стран. В Англии, к счастью, нет водной проблемы, или она пока не чувствуется. Копал яму в саду и обнаружил, что на дне стала собираться вода. Не сделать ли свой колодец?
А здесь мгновенное озарение, появилась практическая идея. Не сомневаюсь, если бы дело дошло до постройки колодца, отец сделал бы все самостоятельно, поставил бы сруб, а то и какой-нибудь особо этнографический журавель. Вот бы смотрелось это в Лондоне. Но, как это часто бывает с русскими идеями, впрочем, и с украинскими тоже, до реализации плана дело не дошло. И, скорее всего, потому, что вода из крана в доме ничуть не хуже той, что стала собираться на дне зачем-то вырытой во дворе ямы. А тут набежала бы и какая-нибудь санитарная инспекция, волокита бы началась. Словом, обошлось без колодца. Но зато какая красивая и совершенно непрактичная, то есть очень русская идея.
Ездили мы на самую крайнюю точку Англии на западе, выходящую на Атлантический океан. Ехали целый день, почти 500 километров, и ночью уже доехали до конца дороги. Дальше были вот эти скалы, что на открытке, и океан. Древним обитателям Англии казалось, что тут земля кончается, и они назвали этот мыс Лонс-Энд — «конец земли». Так что мы побывали на конце земли.
Оказывается, могучие и завиральные идеи свойственны не только русским чудакам. Вот англичане придумали своему небольшому, в общем-то, острову собственный край земли. Тут вновь типичная черта английского юмора, вроде крылатой фразы из английского прогноза погоды «континент закрыт туманом». А все-таки приятно, наверное, подойти к краю, лечь на землю, осторожно заглянуть вниз и увидать там, где-то очень далеко, хобот слона или бьющий по воде огромный хвост одного из тех самых трех китов.
«Мама, на твои вопросы об английских лесах отвечаю, что они такие же, как у нас. И папоротники, и колокольчики, и дятлы есть, и особенно много белок, и еще малина. Орехов полно. Вот только чистых воинов, как пуще водиться. Нет, а смешанные. Да, я люблю бродить в лесу и иногда выезжаю. Недавно весь изодрался, выбираясь из колючих кустов, хотел пройти напрямик».
Это, кстати, было ему очень свойственно. Часто хотел пройти напрямик, отчего бока бывали ободранными нещадно. Собственно, и его отъезд из Советского Союза — такая же попытка пройти напрямик. А уж поободрался он в этом колючем кустарнике. Но, как говаривал братец-кролик братцу-лису, только не бросай меня в колючие кусты. На самом-то деле отец порой чувствовал себя в таких колючих кустах в высшей степени комфортно, хотя борцом по характеру он все же не был. Колючки и ободранную кожу он воспринимал как нечто, о чем забывать нельзя ни при каких обстоятельствах, и порой сам стремился себе напомнить об их существовании, напомнить самым доходчивым образом, то есть продираясь сквозь те самые колючие кусты. Зато после этого у него оказывался такой замечательный материал для его летописей. И тем ценнее был этот материал, что состоял он из частичек тела и души этого человека. В конце концов, недаром же он в советской литературной критике был признан отцом-основателем так называемой исповедальной прозы, наряду с Аксеновым и Гладилиным. Есть отчаянная ирония судьбы в том, что три самых искренних молодых писателя, три ребенка хрущевской оттепели, в результате оказались в эмиграции. Их исповеди оказались не только ненужными их стране, но и были признаны вредными. А колючки от тех самых кустов так и остались в их телах.
«Забыл я, мама, написать, что потрясло меня твое сообщение, что Петька Кислов умер. Помню его хорошо. Ты пишешь о зиме, о снеге, а мне странно читать. Второй год нет в Лондоне снегу, всюду зеленая трава, и у меня в саду все зелено-зелено».
В одной из своих программ на «Радио Свобода» отец рассказал традиционную для лондонцев историю о Карле Марксе и Герберте Спенсере, двух мыслителях, которые всю жизнь критиковали теории, сочиненные друг другом, а затем оба были похоронены в Лондоне на Хайгейтском кладбище неподалеку друг от друга. Естественно, и известная всему Лондону параллель – знаменитый универмаг Маркс и Спенсер, один из самых известных в английской столице. Отец, конечно же, писал об этом и в Киев, только открытка эта не сохранилась. А вот текст этой радиопрограммы у меня есть. Однако, готовя ее к эфиру, отец, конечно же, и не подозревал, каким будет третий виток этой человеческой комедии. А получилось так, что на том самом Хайгейте оказалась и могила советского эмигранта, писателя Анатолия Кузнецова. И, как выяснилось, не так уж далеко от надгробий Маркса и Спенсера. Большой деревянный крест, укрытый зеленью холмик, Лондон, где почти не бывает снега, обретенный покой. Спрашивают, был ли он счастлив в годы эмиграции. Да откуда же мне знать? А как только пытаешься анализировать, вычислять, получается какая-то чепуха. В самом деле, человек познал свободу, любовь, построил дом, путешествовал, наслаждался миром, покоем и любимой работой. А дальше только три даты. В мае 79 года у него родилась дочь. В июне 79 года он умер. В августе 79 года ему бы исполнилось 50 лет. Вот такое счастье русского писателя. Слушали очередной выпуск программы «Экслибрис», посвященный 70-летию Анатолия Васильевича Кузнецова. В программе прозвучали отрывки из книги «Мама, я жив-здоров, все хорошо», написанной по мотивам писем Анатолия Кузнецова 70-х годов. В программе принимал участие Игорь Минутко, продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Алексей Кузнецов.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым, я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится, как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Елисей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу «С чего начинается хор».
Ну вот здесь с ритмом все в порядке. Я пою звук и кидаю одновременно вам мячик. Вы ловите и повторяете звук за мной. Ясно? Начало для Елисея. Молодец. Молодцы. Чуть-чуть точнее ушки работать должны. Вот сейчас я буду играть вам звук, а вы должны определить, медведь, зайчик или птичка. Глазки закрываем. Кто это?
Медведь. Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».